говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Станет ли Баку столицей Олимпиады 2016 года? Рождество в Фонтанном доме, традиции музея Анны Ахматовой. И открытие специальной серии этой недели. Глобальное потепление. Год 2007. Лед. Обо всем этом в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Символом 2007 года в Европе стал белый медвежонок по имени Кнут. Он родился в берлинском зоопарке, первый полярный малыш за последние 30 лет. Но мать-медведица отказалась его признать. Кнута взял на воспитание служитель зоопарка. И все было бы ничего, если бы не какой-то защитник прав животных, который сказал в интервью журналу «Шпигель», что негоже очеловечивать белых медведей. Детеныш либо должен расти в среде диких зверей, либо его надо умертвить. Такой волны протестов, какую вызвало это заявление, не удостаивался ни один тиран минувшего года. Кнут моментально стал национальным героем. О нем стали слагать песни, с него начали делать игрушки, его портрет стал эмблемой природозащитных конференций. И первое его появление на публике, почти случайно совпавшее с 50-летием Европейского Союза, собрало чуть ли не больше международной прессы, чем сами европейские торжества в Берлине. «Белые медведи» — первые жертвы глобального потепления и стремительного таяния льда и ледников на полюсах Земли. Вероятно, этот вид станет первым, кто попадет в Красную книгу исчезающих животных из-за климатической угрозы. Белому медведю нужен лед, а льда может не остаться.
Я съездил на Северный полюс. Я проплыл под ледяным покровом на атомной подводной лодке с тех пор, как в 1857 году началось патрулирование этой зоны. Они с помощью радара проводили замеры толщи льда, потому что они могли всплыть на поверхность только в тех районах, где толщина льда составляет метр или меньше. Так что они методично составляли карту, но не публиковали ее, потому что материалы были засекречены в интересах национальной безопасности. Я поехал на север, чтобы убедить их рассекретить данные. И вот что я обнаружил. Начиная с 70-х годов, происходит стремительное сокращение объема толщины арктического ледяного купола. За 40 лет он исчез на 40%. А новые исследования сейчас показывают, что через 50-70 лет в летнее время льда вообще не будет.
Это отрывок из фильма Элла Гора «Неудобная правда». Эл Гор вместе с межправительственной группой из 2000 экспертов по изменению климата был удостоен в 2007 году Нобелевской премии мира. Накануне получения премии Гор ездил в штат Колорадо, встречался с Конрадом Штеффеном, директором Объединенного института исследований окружающей среды в Университете Колорадо. Ученый провел 15 весен в Гренландии. Как тает лед? Ведь он настолько плотный, что похож на камень.
Он почти как камень, вы правы. И он занимает огромную территорию, более 2000 километров с севера на юг и почти 500 километров с запада на восток. Так что объем льда огромен, это самый большой ледяной покров в северном полушарии. И если погрузить весь этот лед в океан, то уровень воды на земном шаре повысится приблизительно на 6,5 метров. Что мы сейчас видим? Спутники показывают поверхность, на которой лед начал таять. Они регистрируют именно масштаб, а не объем таяния. Но в 2003 году НАСА запустила специальный спутник, с которого можно измерить и объем льда. Это делает параллельная группа в моем институте. Они только что опубликовали отчет, в котором говорится, что каждый год мы теряем около 180 гигатонн льда. Трудно себе представить какой-то объем на практике, но давайте возьмем все ледники в Европейских Альпах. Они составляют около 100 гигатонн, то есть объем растающего льда в Гренландии в 1,8 раз превышает объем всех альпийских ледников, и эта вода уходит в океан.
Конрад Штефен, директор Объединенного института исследования окружающей среды в Университете штата Колорадо. Отрывок из фильма Элла Гора «Неудобная правда».
Они отступают с каждым годом, и это обидно, потому что ледники такие красивые. Но те, кто приходит посмотреть на них, вот что они видят сейчас, каждый день. Гималаи представляют собой отдельную проблему, потому что 40% человечества получает питьевую воду из рек и родников, наполовину питающихся талой водой этих ледников. И в следующие полсотни лет эти 40% человечества столкнутся с очень серьезной нехваткой воды, потому что ледники тают. Италия, Альпы. Та же картина, старая швейцарская открытка с ледником, но и там сейчас та же история. Аналогичная картина и в Южной Америке. Перу, ледник 15 лет назад и то, что от него осталось сегодня. Аргентина 20 лет назад и то, что стало с тем ледником. 75 лет назад в Патагонии, на крайнем юге континента, были огромные массивы льда. Сейчас они растаяли, это послание нам. Это происходит по всему миру, а лед может рассказать нам историю.
4% территории Киргизстана покрывают ледники. Если растопить весь этот ледяной массив, то вода покроет всю страну слоем в 3 метра. Этого не произойдет, конечно, потому что ледники тают постепенно. И за этим процессом последние почти полвека наблюдают заведующие лабораторией гидрологии и климатологии Национальной академии наук Киргизстана Саламат Аламанов.
В целом, для региона, для нашей горной системы, для наших ледников характерна деградация, уменьшение их размеров как по объему, так и по площади, но они в разных местах происходят по-разному.
Тают те ледники, которые находятся на более низких высотах, говорит ученый. И это разрушение происходит в последние 100 лет. Но специалисты, работающие в Гренландии, например, Конрад Штефан, как и исследователи Антарктиды, заметили, что особенно интенсивно этот процесс происходит в последние 10 лет.
Да, это наблюдается в Кыргызстане. Я могу так сказать, что по моим личным наблюдениям, которые я проводил 40 лет тому назад на наших ледниках, сезонное таяние – это таяние за период с мая по сентябрь составляло порядка 3 метра, а сейчас до 4-4,5 метра по толщине ледника. Вот за эти 40 лет язык ледника, то есть это конечная часть, которая спускается в нижнюю часть оледенения, поднялись примерно на 100-150 метра вверх по склону ледника. То есть вся вот эта часть оледенения, например, на хребте Тескей-Алатоу, сейчас практически уже не существует. То есть вот весь процесс, который происходит с оледенением в мировом масштабе, оно характерно и для нашей территории.
И это результат глобального потепления.
По исследованиям наших ученых, вот в той лаборатории, которую я руковожу, на высоковольтных метеостанциях за 100 лет у нас в целом потепление или изменение климата в сторону потепления составляет 1,2 градуса. В отличие от 0,6 градусов по всему северному полушарию. Естественно, такое потепление вносит свои коррективы в свойства оледенения. Потепление разрушает саму структуру оледенения, вносит изменения в их структуру, в пластичность, скорости продвижения, способности к таянию, к формированию стока и так далее. То есть все это действительно можно подтвердить.
Саламат Аламанов, заведующий лабораторией гидрологии и климатологии Национальной академии наук Киргизстана, не разделяет взглядов межправительственной группы экспертов ООН и Элла Гора, что потепление климата вызвано парниковым эффектом. И таких, как он, в ученом мире тоже много. Но вне зависимости от отношений к парниковому эффекту, все исследователи исходят из того, что температура Земли повышается и будет повышаться. из фильма Элла Гора «Неудобная правда».
Когда падает снег, он накрывает собой маленькие пузырьки воздуха. И ученые могут по этим пузырькам подсчитать, сколько углекислого газа содержалось в атмосфере в тот год, когда падал этот снег. Еще более любопытно то, что они могут исследовать изотопы кислорода и измерить даже, какая была температура в тот момент, когда падал этот снег. Можно отсчитывать историю назад, так же, как лесник читает историю по кругам на срезе дерева. Вы видите в этих слоях, как ледники таяли и вновь замерзали. Ледники в горах имеют тысячелетнюю историю. На основании этих исследований ученые создали график температурных изменений. Красные пики – периоды потепления, голубая линия – периоды похолодания. Я говорю об этом по нескольким причинам. И в первую очередь для тех скептиков, которые повторяют. Ну, все это носит цикличный характер. Ведь был же, в конце концов, период глобального потепления в средние века. Да, был. Вот небольшой красный пик в XI веке. Вот еще два еле заметных рядом. Но по сравнению с тем, что происходит сейчас, да просто сравнения быть не может. А если посмотреть на температурный график за последнюю тысячу лет и сравнить его с графиком содержания в атмосфере углекислого газа, то вы увидите, что они почти совпадают. Так вот, тысяча лет истории горных ледников – это одно дело. Но в Антарктике ученые смогли уйти вглубь истории на 650 тысяч лет.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Специальный цикл программы на этой неделе посвящен самой широкой дискуссии в мире в 2007 году. Дискуссия о том, что происходит с климатом нашей планеты. У микрофона Ирина Лагунина. Эл Гор в фильме «Неудобная правда» показывает, как тает Антарктида, как лед становится пористым, как швейцарский сыр.
Антарктида – самый большой кусок льда на планете. Давайте возьмем только один пример – залив Ларсона. На фотографиях с воздуха видны небольшие черные озера. Создается впечатление, что мы смотрим через лед на океан, который находится под ним. Но это не так. Это просто талая вода, которая собирается в озера на поверхности льда. Если бы вы летели над Антарктидой, вы бы увидели эти озера с высоты 200 метров. Настолько они большие. Вдали горы, а перед горами континентальный шельф. Это плавучие льды. А ближе к горам лед, покрывающий землю. От залива до гор около 35 километров. Исследователи думали, что этот лед не сдвинется в ближайшие 100 лет, даже при глобальном потеплении. Но ученые пришли в шок, когда увидели, что начиная с января 2002 года и в течение 35 дней этот лед полностью исчез. Они не могли понять, каким образом этот лед мог растаять с такой скоростью. Они пытались проанализировать, в чем состояла их ошибка. И вот тогда они обратили внимание на эти озера талой воды.
Вернусь к разговору с Конрадом Штеффеном, директором Объединенного института исследования окружающей среды в Университете Колорадо. В Гренландии процессы выглядят так же?
Да, очень похоже. На самом деле Эл Гор месяца полтора назад приезжал в наш институт в Колорадо, и мы снабдили его последними данными исследований. Отличие состоит в том, что в Гренландии в намного большей степени, чем в Антарктиде, лед тает на поверхности. Вода тяжелее льда, именно поэтому она находит трещины в ледяном покрове и уходит все глубже и глубже вниз. А когда происходит такое бурное таяние, как в последние годы, это уже не тоненькие ручейки, это реки, которые проходят через ледяной покров. Мы называем их мельницами. Затем эта вода собирается под ледяным покровом и приводит к сползанию ледников с острова в океан. Мы исследовали это движение льда, особенно в такие жаркие летние периоды, как это было в последние 10 лет. Мы заметили, что скорость сползания льда может увеличиваться в 1,5 раза. Ледники сползают в воду и раскалываются, образуя айсберги. Именно поэтому мы в последнее время и теряем такой объем льда.
Почему так много льда тает на поверхности?
Сама по себе поверхность хорошо отражает солнечные лучи, как любой снег в любой части света. Но когда снег тает, он становится темным, а это значит, что он поглощает больше солнечного света. А если снег тает еще больше, то начинает проступать голубой лед. А лед поглощает намного больше солнечной энергии. И получается замкнутый цикл. Чем больше льда тает в начале сезона, чем дольше лед открыт для солнечной радиации, тем больше энергии он поглотит, тем больше льда и снега растает. Почему это происходит? Наши станции, установленные на ледяном покрове, проводят замеры каждые 15 секунд. И мы установили, что за последние десятилетия летние температуры возросли на 2 градуса Цельсия, а температура весной и осенью повысилась почти на 4 градуса. Это разительные перемены температуры. Именно они и приводят к активному таянию ледяного покрова.
Бишкек, Национальная академия наук Кыргызстана, заведующий лабораторией гидрологии и климатологии Института геологии Саламат Аламанов. Вы тоже сказали, что вы заметили разрушение структуры льда. В чем это выражается?
Да, я вам могу сказать. Вот смотрите, при холоде минус 10 градусов состояние ледника это, ну, как стекло. Холодное, массивное и твердое. Начинается потепление. Ледник тоже начинает теплеть. Понимаете, ледник тоже имеет изменение температуры в своем теле. Чем ближе к нулевой температуре, тем структура этого ледника начинает изменяться в сторону того, что кристаллические решетки начинают изменяться в своем состоянии. И приближаясь к нулю градусов, они смягчаются. И когда достигает эта температура 0 градусов, лед начинает таять.
Только в Киргизии вода не скапливается в озера, она стекает и пополняет реки. Но, насколько я понимаю, ледники – это один из главных запасов пресной воды, причем не только для Кыргызстана, но и для Казахстана.
Нет, это неправильное представление. Я могу так сказать, что ледниковые воды для всего Кыргызстана составляют примерно 15-20% всего стока рек. А остальные 85% это снеговые и дождевые воды. Поэтому вот этот ажиотаж, который поднимается по поводу того, что при деградации своего оледенения мы останемся без воды, это заблуждение. Ледники сами это продукты нашего рельефа. Наша горная система это экран, который ловит водные потоки с Атлантического океана и Северо-Ледовитого океана. И вот эти воды, которые к нам приходят, они осаждаются на склонах наших гор, и от них образуются те же ледники, те же снега и те же жидкие атмосферные осадки.
Национальная академия наук Кыргызстана, заведующий лабораторией гидрологии и климатологии Института геологии Саламат Аламанов. Одно из наблюдений в фильме «Неудобная правда» – влияние таяния Гренландии на Гольфстрим.
Земной климат – это большой мотор, который перераспределяет тепло от экватора к полюсам. Он делает это с помощью океанических и воздушных течений. И ученые доказали, что климатические изменения не всегда наступают постепенно. Иногда происходят внезапные скачки. И проблема, которая больше всего беспокоит исследователей в этой области, находится в Северной Атлантике, в том месте, где Гольфстрим приносит теплую воду с экватора и встречается с холодным воздушным потоком из Арктики через Гренландию. Холодный воздух забирает тепло и ветры, и вращение Земли относит пар в Западную Европу. Теплые течения проходят у поверхности, и Гольфстрим – самое известное из них. А холодные течения по дну текут в противоположном направлении. В Северной Атлантике, после того, как тепло из Гольфстрима испарилось, от течения остается холодная и более соленая вода, ведь соль не испаряется. А это делает воду более плотной и более тяжелой. И вот эта плотная и тяжелая вода уходит на дно со скоростью почти 20 миллиардов литров в минуту. И эта скорость оттягивает течение обратно на юг. В конце ледникового периода, по мере того, как ледники в Северной Америке отступали, в результате таяния снегов на севере континента образовалось гигантское озеро пресной воды. Район Великих озер – это остатки того озера. На востоке это озеро защищало образовавшаяся естественным образом ледяная плотина. Но в один прекрасный день она прорвалась. И вся эта пресная вода с огромной скоростью устремилась в океан. Она смешалась с холодной соленой водой течения, сделала ее более легкой, подняла ее на поверхность. Насос, который гнал холодную воду на юг, остановился. И Европа вновь погрузилась в ледниковый период. И перемена от тех условий, в которых мы живем сейчас, к ледниковому периоду произошли, возможно, всего за 10 лет. Вот это внезапный скачок климата. Конечно, этого больше не произойдет, потому что ледников в Северной Америке уже нет. Кстати, а есть ли в этом районе какой-то большой кусок льда? Ах, да.
Ах, да. Ах, да, это Гренландия. Может ли эта масса пресной воды перекрыть Гольфстрим? Фильм создавался 2 года назад. За это время какие-то исследования были проведены. Такими будут последствия бурного таяния Гренландии. Конрад Штефен.
Это, конечно, будет иметь большие последствия. Мы только что закончили исследование, которое проводили по заказу правительства США о возможных факторах резкого изменения климата. Мы пришли к выводу, что вероятность того, что нечто подобное произойдет в будущем, очень мала. Исследование 2007 года показало, что может быть некоторое замедление океанических течений, но не полная их остановка. Так что изменение в поведении Гольфстрима, которое привело бы к внезапным и очень тяжелым изменениям климата, маловероятно.
Конрад Штефен, директор Объединенного института исследования окружающей среды в Университете штата Колорадо. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Всю эту неделю мы будем говорить о том, чем грозит человечеству изменение климата и что мы все, каждый из нас, можем сделать, чтобы не допустить или хотя бы замедлить приближение кризиса. Люди, леса, кораллы, животные, энергия – все это в ближайших выпусках программы «Время и мир». Ну а этот выпуск мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Стамбуле 2 человека получили ранения при взрыве. Об этом сообщает агентство, ссылающееся на турецкие СМИ. О подробностях пока неизвестно. В Москве активист оппозиции Сергей Константинов, осужденный на 15 суток ареста, проводит голодовку. Оппозиционер был осужден по обвинению в участии в несанкционированном пикете. В Ленинградской области 16-летний юноша приговорен к 7 годам лишения свободы по обвинению в убийстве на почве национальной ненависти. В Самаре обнародованы предварительные результаты расследования обстоятельств взрыва в рейсовом автобусе в Тольятти 31 октября. В Молдавии суд города Окница оправдал Игоря Вельчева, который обвинялся в убийстве корреспондента телекомпании НТВ Ильи Зимина. Сторонники КПРФ сегодня провели пикет у здания телецентра в Останкино, требуя дать Геннадию Зюганову возможность выступить по телевидению. В Сыктывкаре задержан высокопоставленный сотрудник МВД Республики Коми Игорь Туршатов. Он обвиняется в превышении служебных полномочий. ОБСЕ осудило чрезмерное применение силы против оппозиции в Киргизии. Папа Римский в традиционном рождественском обращении призвал мировых лидеров положить конец всем конфликтам. В Ираке жертвами двух взрывов в городе Байджи провинции Дияла стали 33 человека, десятки ранены. Власти Афганистана высылают из страны двух европейских дипломатов, заявив, что их действия угрожают национальной безопасности. Президент Украины Виктор Ющенко посетил с кратким рабочим визитом Грузию.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Станет ли Баку столицей Олимпиады 2016 года? И Рождество в Фонтанном доме. Традиции музея Анны Ахматовой. Столица Азербайджана, Баку, намерена подать заявку на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года. Среди потенциальных соперников Баку уже значатся такие города, как Мадрид, Рим, Токио, Чикаго и Прага. Представители международной спортивной общественности считают шансы Баку на победу в конкурсе городов-претендентов не очень значительными. Однако руководители Азербайджанской республики заявили о своей готовности оказать всемирную государственную поддержку олимпийскому движению на территории страны. Рассказывает Олег Кусов.
Официальный Баку подошел к делу серьезно. Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева создан оргкомитет поддержку заявки Баку на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года. В оргкомитет включены более 30 крупных чиновников, спортсменов и общественных деятелей. К спорту в Азербайджане отношение особое, тем более что с 1997 года Национальный олимпийский комитет страны возглавляет Ильхам Алиев. Руководители государства не смущают даже небывалые финансовые расходы, которые могут потребоваться для воплощения политико-спортивного амбициозного проекта. Слово нашему бакинскому корреспонденту Фариду Ариф-Оглу.
Нефтяные доходы Азербайджана пока не улучшили жизнь простых людей, но уже породили амбиции среди элиты. В стране развернулось строительство, в том числе и гигантских объектов. Но, пожалуй, самым грандиозным проектом правящей элиты Азербайджана называют идею проведения в Баку летней Олимпиады 2016 года.
Олимпийский проект Азербайджана, безусловно, преследует не только спортивные цели, говорит азербайджанский спортивный журналист Акшин Казимзаде.
Конечно, это очень важная и со спортивной, и с политической, и с социальной, и с экономической, и с геополитической точки зрения акция к Баку, к Азербайджану. По большому счету и к СНГ, если оно к тому времени будет существовать еще, привлекается внимание всего мира.
Общественность Азербайджана относится к идее проведения Олимпийских игр в Баку по-разному. Многим жителям республики понравилась подобная инициатива. Но немало и тех, кто удивлен легкости, с которой политики и чиновники готовы распорядиться нефтяными доходами молодого прикаспийского государства, продолжает наш корреспондент Баку Фарид Ариф-Оглу.
Многие мои собеседники отмечали, что для страны 20% территории, которые оккупированы, а каждый десятый житель является беженцем, а еще сотни тысяч граждан выехали за рубеж в поисках работы, проведения Олимпиады, непозволительная роскошь. Правда, можно предположить, что к 2016 году власти собираются решить проблему освобождения оккупированных земель. Но в таком случае хватит ли средств, чтобы восстанавливать территории и да еще проводить Олимпиаду. Многие опасаются также того, что в условиях, когда в Азербайджане нет прозрачного контроля над общественными финансами, процесс подготовки к Олимпиаде может превратиться в кормушку для коррумпированных чиновников. А что станет с новыми стадионами и спорткомплексами после Олимпиады, с учетом того, что построенные в последние годы в различных регионах страны небольшие олимпийские комплексы практически пустуют. Поэтому скептики считают, что чем тратить гигантские суммы на Олимпиаду, лучше потратить эти средства на обеспечение достойной старости пожилого населения и надежного будущего подрастающего поколения.
У спортивного журналиста Акшина Казимзаде есть свои аргументы в пользу проведения Олимпийских игр в столице Азербайджана.
А Сочи готов. В Сочи даже канализации нет. А в Баку, слава богу, водопровод в середину позапрошлого века. Ну, это, конечно, присказка. Конечно, Баку не готов к этому, по большому счету. Но Если мы получим какие-то олимпийские гарантии, я уверяю вас, что в Баку будет построено то необходимое количество олимпийских объектов и окололимпийских объектов, которые обеспечат выполнение олимпийской программы. Правда, у нас в последнее время развернулось очень широкое строительство олимпийских объектов в провинции. Насколько я знаю, Олимпиада проводится на 90% в одном городе. И обязательно, конечно, регата парусная на, в городе на море. Ну, Баку сам на море расположен, правда, очень ветреные погоды в Баку. Ну, я в свое время помню, было такое соображение построить олимпийский яхт-клуб в городе Линкорань. Это на азербайджано-иранской границе.
Многие бакинцы сомневаются, хватит ли для проведения столь масштабных спортивных мероприятий местным чиновникам организационного опытом, продолжает Фарид Арифоглу.
Олимпийские игры требуют колоссальных усилий по проведению организационно-подготовительной работы, решения вопросов логистики и транспорта, принятия мер безопасности. Осилит ли Азербайджан эти задачи? Ведь страна не имеет опыта одновременного проведения крупных соревнований сразу по многим видам спорта, типа универсиад, юношеских или региональных игр. Недостаточно развита туристическая инфраструктура. Сможет ли Азербайджан принять около 15 тысяч участников игр, порядка 150 тысяч гостей. Успеют ли организаторы построить за короткое время такое большое количество отелей?
Немаловажный вопрос при обсуждении олимпийских шансов в Баку. А готовы ли к достойной борьбе за медали азербайджанские спортсмены? У журналиста Акшина Кязимзаде на этот счет оптимистическое мнение.
Есть виды спорта, которые для Азербайджана традиционные, и есть виды спорта, которые в Азербайджане сегодня в совокупности с традиционными развиваются довольно бурно. Ну, кто ожидал, что в Азербайджане вдруг появится художественная гимнастика? А появилась федерация, которую возглавила первая леди, и эта федерация за 5 лет провела гигантскую работу, и уже сегодня мы имеем максимальное количество олимпийских лицензий. 2 индивидуальные, 1 групповую. Назовите мне еще 3 страны, кроме России, Украины и Азербайджана, которые имеют 3 олимпийские лицензии. Это художественная гимнастика. Конный спорт, который, казалось бы, истори должен быть традиционным и общенародным в Азербайджане, сегодня совершает гигантский скачок вперед, и мальчик, которому 19 лет, практически имеет лицензию в кармане. Я не говорю о борьбе, но бокс, который, так сказать, возродился за последние 5 лет, был чемпион мира, 3 олимпийских бронзовых призера на последних играх. Это показатели, правда, нет?
Проведение Олимпиады в Баку предполагает огромные финансовые затраты. Пойти на подобные жертвы можно только в политических целях. Слово спортивному обозревателю «Радио Свобода» Валерию Винокурову.
Это, конечно, никакой не спортивный проект, а чисто политический. Я в Баку не был много лет, а когда-то бывал там часто. И вот в тот момент там были спортивные сооружения, ну, скажем так, середина 70-х годов, может быть, начало 80-х, были спортивные сооружения, которые отвечали тогдашним требованиям. Естественно, не олимпийским, но, по крайней мере, ну, футболисты ехали в Баку и играли на хорошем поле и на вполне нормальном стадионе. И стадион был не один, с хорошим травяным покрытием. Помню, что были какие-то залы спортивные. Вот, видимо, сейчас какой-то зал. Я недавно по телевизору смотрел, там проходил Кубок мира по волейболу среди женских сборных. И зал производил неплохое впечатление. Но это же все капля в море. Когда речь идет о зимней Олимпиаде, вот все четко известно, что должно быть 11 спортивных там объектов. Ну вот в Сочи нет ни одного, в Зальцбурге 11 есть, а в Пхенчхане там 10 есть. Ну, они вот с недостатками. А когда речь идет о летней Олимпиаде, представьте себе, что такое летняя Олимпиада. Если в Сочи зимняя Олимпиада уже явно обходится в 3 раза дороже, чем в Лондоне летняя, то во что обойдется Азербайджану летняя Олимпиада? В зимней Олимпиаде 15 видов спорта, а в летней там 45. С точки зрения, предположим, парусной регаты нет проблем. Но все остальное это. И совершенно очевидно, что это проект политический.
Что заставляет официальный Баку принять участие в борьбе за проведение летней Олимпиады 2016 года? Продолжает Валерий Винокуров.
Вот сколько-то лет говорили, что Баку претендент. Ну, ясно, что выбудет он из этого списка на первом же голосовании. Там же сперва отсеиваются, потом остаются уже фавориты. Но если азербайджанские политические руководители задумываются о том, что вот эта уже страна будет упоминаться, об этом они, конечно, думают, а вот то, что сделать надо что-то, как мы говорим, для улучшения здоровья нации, для развития спорта, потому что периодически азербайджанские команды в некоторых видах спорта заметны. Во всяком случае, о них хоть что-то можно сказать. Ну, это я не случайно сказал про женский волейбол. Но это не только. О футболистах Азербайджана долго говорили, когда там Карлос Альберто, знаменитый бразильский капитан чемпионов мира, работал тренером. Так или иначе, вот приглашение такого специалиста, может быть, ничего Азербайджана не выиграл, естественно, и не может выиграть в футболе. Но когда появляется такой человек, то уже, по крайней мере, хоть слово «Азербайджан» на мировой спортивной карте появляется и звучит. Вот это, конечно, одна из идей тех, кто собирается выдвинуть. Вторая идея, что, может быть, это приведет к инвестициям в спортивное строительство. Вот это тоже была бы идея неплохая. И таким образом, чтобы город получил спортивные сооружения, самые современные. Это тоже неплохо. А рассчитывать, конечно, ну, просто смешно. Хотя вот они ведь говорят, что если не получим, то тогда на 2020 год, а если на 2020 не получим, то на 2024 выдвинемся. Ну, это вот идея правильная. Когда страна выдвигается, раз выдвигается, два, а может быть к 2024 или уж там 2028 и что-нибудь удастся построить, так что в путь.
Есть, наверное, здесь такая моральная составляющая. Комплекс все-таки младшего брата сидит сейчас в азербайджанцах.
Сложностей-то очень много, и вот этот вот комплекс младшего брата, ну, он сидит во всех, конечно. Но, правда, когда я задумываюсь именно о спортивной стороне вопроса, то Россия тоже ведет себя в спорте как младший брат, к сожалению. Так, как мог бы вести себя Азербайджан или там Грузия или Армения, радоваться безумно какой-то одной вдруг победе.
Говорил спортивный обозреватель радио «Свобода» Валерий Винокуров. До 14 января 2008 года городам, выразившим желание принять Олимпиаду 2016, необходимо предоставить ответы на стандартный вопросник Международного олимпийского комитета. По результатам изучения документов исполком МОК назовет города-кандидаты. Ожидается, что их будет не более 5. До 12 февраля 2009 года этим городам необходимо предоставить МОК заявочные книги. В мае и июне 2009 года оценочная комиссия Олимпийского комитета должна посетить города-кандидаты. Столица игр будет выбрана 2 октября 2009 года на сессии МОК в Копенгагене.
О том, как Баку готовится подать заявку на проведение Олимпийских игр 2016 года, рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В Петербурге открылось Рождество в Фонтанном доме. Этот рождественский проект, уже традиционный для музея Анны Ахматовой, рассчитан на участие детей из обычных и коррекционных школ, и на здоровых, и на детей с ограниченными возможностями. На торжествах побывала Татьяна Вольская.
Рождество в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме отмечается уже много лет. Проекты разные, но каждый раз волшебные. В этом году Рождество проходит под знаком Астрид Линдгрен и выставка художницы Вероники Франца и спектакль маленького театрика Фонтанного дома посвящены столетию шведской писательницы. Выставочный зал неузнаваем. Он превращен в шведскую деревню. Все дома сшиты из ткани. Стены красные, оконные рамы белые, так, как чаще всего и бывает в настоящих шведских деревенских домах. А в окнах и на открытых верандах детские работы, конечно же, воплощающие чудеса из книг Астрид Линдгрен. Сколько здесь домиков Карлсона, многие сделаны из конфетных коробок, только начинка другая. Сколько стокгольмских крыш, веснушчатых кукол, Пеппи длинный чулок, фантастических насекомых, бабочек, комаров, таинственных шкатулок, корзинок, невероятных ламп. Меня особенно пленила та, у которой абажур в виде половинки глобуса. В центре зала растет огромное дерево. В его дуплах и ветвях спрятаны детские секретики, тоже композиции по мотивам книг Астрид Линдгрен, подсвеченные изнутри. Для детских картин отведен специальный зал. Придумала все эти чудеса художница Вероника Франца. Она родилась в Бразилии, живет в Швеции. Я думаю, вдохновение для этой выставки дала Астрид Лингрен. Это она вдохновила меня на поиск всего самого искреннего, самого оригинального и самого простого. Я действительно верю, что самые простые вещи могут выражать основы бытия. Для моей работы очень важна идея интеграции. Я полагаю, что следующее поколение может стать лучше, если оно будет воспринимать вещи сердцем, если оно будет внутренне свободным для творчества, для эксперимента. Интеграционные проекты были у меня в Швеции, где живет много детей из разных стран. Я думаю, что дерево – это символ жизни, это сердце проекта. А больше всего запомнилось, как я была в школе «Озерки». Это было счастье – видеть, как дети пробуют работать с новыми материалами, ощущать доверие детей, их свободу. Несмотря на то, что со мной у них не могло быть словесного общения, нам и не нужно было слов, чтобы понимать друг друга. Хоть я и не могла сказать ни слова по-русски, у нас было замечательное общение. Это символ, благодаря которому и состоялся этот проект. Свободное общение – символ проекта, а символ свободного общения – дерево. Не елка, между прочим, а береза, которая не только в центре зала, но и повсюду. Ее ветки висят на невидимых проводах везде, над головами. Сразу возникает образ пути, дороги, вероятно, ведущие сюда, на выставку в гостях у Астрид Лингрен. Собственно, главная задача художницы была найти авторов выставки детей, объясняет куратор Мария Коростылева.
У нас две группы детей. Одни учатся в коррекционной школе «Озерки», а другие занимаются художественной студией «Союз». В Швеции участники у нас подобраны по такому же принципу. Половина учится в коррекционной школе, а половина в обычной школе занимается там в художественной студии. Всем им было дано задание сделать, склеить, слепить Карлсона по петлиный чулок, а также всевозможные истории на эту тему сочинить и выполнить их в самых разных материалах. Все начинается с чердака Калли Блюмквиста. Вот сюда можно залезть, и здесь проходят мастер-классы. Здесь можно сесть, устроиться поудобнее, сделать вместе с художницей подарок маме, папе, другу или себе, например. И здесь висят рисунки наших петербургских детей, участников выставки. Можно посмотреть в иллюминатор. С другой стороны, огромный корабль, который плывет по морю. И когда вы смотрите в иллюминатор, вас обязательно сфотографирует фотограф. В центре у нас огромное дерево, на ветвях которого повешены сюрпризы, детские работы, как раз сделанные шведскими детьми и петербургскими. И мы оказываемся в шведской деревне. Справа и слева у нас такие огромные-огромные дома, окрашенные в типичный красноватый цвет. Цвет шведской деревни. Можно еще залезть в шалаш и почувствовать себя Пеппи Длинный Чулок или, может быть, Ронью, дочерью разбойника. Можно оставить на доске какое-нибудь вранье. Есть у нас доска огромная для вранья, потому что, помните, Пеппи очень любила врать. А можно еще залезть на кубик, если вы маленький, а если большой, может быть, вы так дотянетесь. Надеть перчатки огромные, красные, и попробовать поднять лошадь, которую, помните, пыталась поднять когда-то Пеппи.
Почему именно в перчатках?
Так удобнее мы решили. Сразу поймете, где, в каком месте удобнее всего поднимать лошадь. В центре стоит огромный глобус, на котором можно найти разные истории Астрид Лингрен. Еще можно залезть по крышам, посмотреть в печную трубу и увидеть то, что находится внутри домика Карлсона. Там кровать Карлсона, и столик Карлсона, и посуда Карлсона. Все можно внимательно рассмотреть.
И такой же беспорядок?
Мы старались. У нас шведская художница, у нас шведский порядок. Все организовано. И можно еще попробовать чувствовать себя в роли привидения. Вот там она такая белая простыня огромная, с дырками для глаз, страшным черным ртом. И можно испугать кого-нибудь из гостей выставки.
Честно скажу, желающих стать привидением я не увидела, а вот лошадь, 9-летняя Снежана и ее подружка по очереди поднимали на моих глазах. Тяжело было поднимать лошадь?
Нет, не тяжело.
А интересно?
Да.
А тебе что было интереснее?
Мне интересно было поднимать лошадь. Она не тяжелая.
11-летняя Даша – участница выставки.
Я рисовала Пеппи Длинный Чулок обложку на книжку.
Что тебе больше всего понравилось?
Может, дерево, может, вот эти вот все оригинальные штуки. И все это сделано своими руками. Вот это вот самое приятное.
Какое Рождество без чудес? Некоторые дети написали к выставке свои чудесные и страшные истории. Вот история 10-летнего Миши.
Однажды в Новый год открылся музей «Скульптор», и все хотели туда попасть. Но у одного мальчика, когда он вошел в музей, появилось неприятное чувство. Он увидел скульптуру, и она ему показалась живой. Родители пошли смотреть другие скульптуры, а он остался один и услышал страшный хохот. Скульптура ожила. Мальчик сильно испугался и хотел убежать. Но скульптура схватила его и хотела съесть. Музей закрыли через 40 минут.
Экскурсию по выставке ведет Татьяна Позднякова. Это уже само по себе представление.
Скажите, пожалуйста, что, когда люди отправляются в очень сложное путешествие, когда корабль поплывет много дней и ночей, и под звездным небом, под ярким солнцем, и будет проплывать мимо страшных рифов, и будет ему грозить кораблекрушение, что необходимо взять с собой?
Еду.
Еду, конечно.
Питье.
Естественно, там соленое море. Не набьешь.
Спасательный
еще.
Круг.
Спасательный круг. Еще.
Полотенце.
Полотенце. Конечно, что еще с собой брать?
Компас.
Существенный вопрос. Это очень важно. И все-таки самое главное не сказали. Я вам хочу напомнить, что когда Пеппин была еще в колыбели, все ко мне поближе, пожалуйста, ее папа, Ефраим Первый, негритянский король, такое наставление ей прислал. Ну-ка, давайте все внимательно прочитаем и узнаем, без чего нельзя отправляться в путешествие. Ты можешь забыть надеть ботинки, когда тебя поведут представляться английской королеве. Ну, упаси тебя Бог, забыть пустую бутылку, когда ты собираешься потерпеть кораблекрушение или сбиться с курса. Без бутылки лучше сразу отправляться домой. Зачем? Сразу письмо. Наконец-то. Спасибо. Пустая бутылка — это бутылочная почта. Как только начнем тонуть, нужно успеть в бутылку сунуть письмо. Тогда нам могут прийти на помощь.
А если очень долго будет и никто не придет?
Это ужасно. Ты понимаешь, в чем дело? В книжках Астрид на помощь приходит.
Но как не театрально по форме экскурсия Татьяны Позняковой, все-таки Рождество в Фонтанном доме невозможно без настоящего театрального действа. Тем более, что впервые за много лет в центральном зале нету традиционных елок. Ветвистая береза заменяет их как раз в соответствии с удручающей бесснежной нерождественской погодой. А елка все-таки есть, но не на выставке, а в спектакле маленького театрика в Фонтанном доме. Говорит его художественный руководитель, сотрудница музея Ахматовой, Лариса Артемова.
У нас спектакль в этом году по повести Астрид Лингрен «Эмиль из Лёниберга». Называется так: «Знакомьтесь, Эмиль из Лёниберга». Поскольку мы так думаем, что каждый мальчик, ты, каждая девочка и каждый взрослый дяденька или тетенька в прошлом были вот этими хулиганистыми придумщиками и милями. Рождественская выставка в Фонтанном доме уже который год посвящена литературным произведениям, героям каких-то книг детских. Все детские писатели так или иначе детям про Рождество рассказывают. Поэтому и в «Эмиле из Лёниберга» последняя глава, она посвящена как раз Рождеству и подвигу, который совершает Эмиль. Эмиль хулиганил, хулиганил, а потом однажды, когда случилось несчастье, буря, пурга, зима, это было за месяц до Рождества, когда его друг поранил себе палец, он ночью потихонечку, маленький, вывел лошадь и в метели пургу повез своего друга в город. А это далеко, и сани застряли, тем не менее он друга спас.
Так что все заканчивается рождественским чудом и рождественской елкой. Вот и актеры. Кого играет 9-летняя Алина?
Иду. Это сестра Эмиля. Хулиганка.
Что она делает?
Она пытается повторить все за Эмилем, но у нее ничего не получается.
Тебе интересно было играть?
Да.
Как вы готовились?
Ну, репетиции у нас были поздно вечером.
Эта роль на тебя не повлияла? Тебе не захотелось хулиганить? Или ты тоже хулиганка?
Нет.
А вот еще один актер.
Меня зовут Вова, мне 14.
Ты кого играешь?
Эмиля. Озорник такой, ну, прикольный парень.
Где ты ему сочувствуешь больше всего? В каких эпизодах?
Наверное, когда он застревает в супнице.
Есть еще один исполнитель роли Эмиля, 14-летний Женя. Ему близки другие ситуации, в которых оказывается его герой.
Когда он с папой разбирается.
Похоже, да, на твои ситуации?
Бывает.
В театральный зал в ожидании спектакля заглядывает 11-летний Богдан. Я спрашиваю его, понравилось ли ему на выставке.
Очень.
А что тебе больше всего понравилось?
Наши рисунки.
Ты участвуешь как художник, да?
Да.
А что ты рисовал?
Рисунки Пеппи Длинный Чулок.
А вообще, вот дерево, пещеры, вот из этого всего, что тебе больше всего нравится?
Дерево.
А почему?
Ну, непростое, но очень красивое.
А кто такой Великий Мумрик, ты знаешь?
Нет.
Тут извещаем, что мы, ваши благородные рыцари Белой Розы, скрыли от вас в тайнике Великого Мумрика. Тебе не хочется узнать, кто это такой?
Хотелось бы.
Понятно, всю Астрид Линдгрен дети, конечно, не прочли, да это и не страшно. Что-то с восторгом узнается, что-то переосмысливается, что-то хочется узнать и прочесть. Проект задуман так, чтобы участие детей, не только юных художников, но и простых посетителей, было максимальным. Если ты не нашел великого Мумрика или забыл, кто такая Кукарямба, можешь подойти к стенду и оставить записку с каким-нибудь враньем в память о слабости Пеппи к этому жанру, а можешь написать о каком-нибудь ужасном озорстве, которое тебе случилось совершить. Этим и занимаются сейчас дети, в их числе Миша. О чем ты пишешь?
Ну, то, что я ползаю, бегаю, плохо слушаю себя.
Где?
Ну, в школе слушаюсь плохо.
Ругают?
Да.
А что кажется озорством семилетней Маши?
Прыгать, как лягушка.
А где ты так прыгала?
Дома.
А о чем пишет Снежана?
Как я разбила чашку и окно.
Тебе это сразу удалось?
Да. Просто я что-то писала и размахнулась.
Это был особенно удачный день?
Да.
Ну и что тебе за это было?
Ничего, мама не поругала.
Пишут все вместе. Шустрые дети из обычных школ и дети из школ коррекционных, многие из которых в инвалидных колясках. Настя не в коляске, но ей явно немного трудно говорить. Она тоже старательно пишет о своем озорстве. Я спросила ее, о каком.
Я буду писать о своей любви.
А ты ее считаешь озорством?
Да.
Почему?
Потому что, ну, хочу в царстве жить.
Я не стала уточнять, в каком царстве хочет жить Настя. Но когда записки будут написаны, из них надо сложить кораблики и пустить. Наверное, в то самое царство.
За детским проектом «Рождество в фонтанном доме» наблюдала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Напоминаю, что с Нового года наше расписание частично меняется. Первый выход в эфир этой программы будет, как и раньше, в 10 часов вечера по Москве. А вот повторяться на следующий день она будет в час ночи и в 3 часа дня. Пятничная программа повторяется в 3 дня в понедельник. И, как всегда, тексты, аудиозапись выпусков вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru в любое время. А над этой передачей работали продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».